Эту программу транслирует компания CityVisor. Вы можете смотреть ее на своем компьютере, айфоне, айпаде, а также прочих мобильных устройствах.
Гроза 12-го года на эхе Москвы.
В программе «Не так» совместный с журналом «Знания и силы» Сергей Бунтман у микрофона. Я сразу хочу сказать, что сегодня такой особый случай, по которому мы переносим программу «Не так» на 12 часов, а военный совет пойдет в 14, потому что у нас большая очень получилась передача с интервью с Николаем Егоровичем Макаровым, начальником Генерального штаба Вооруженных сил российских. И мы хотим полностью дать эту беседу. И так мы мудрили и выяснили, что лучше всего это сделать в 14 и кусочек 15 часов взять. И поэтому, но самое интересное, что у нас будут в какой-то степени перекликаться эти передачи, и хронологически даже получилось удачно, что мы раньше даем по времени сегодня программу «Не так», и мы обращаемся в ней к работе военных министерств в России и во Франции. Вот сегодня уже мы подходим вплотную к военному аспекту 2012 года, потому что здесь с тем же самым Сергеем Нечаевым. Сереж, добрый день.
Добрый день.
Мы говорили о компаниях, ну, далеких по пространственно от России, наполеоновских компаниях на Пиренеях, на Пиренейском полуострове. И там были очень важные моменты. Я надеюсь, что вы слышали. Если нет, то вы можете посмотреть, послушать и почитать на нашем сайте, на сайте «Эхо Москвы». И на странице 1812 в Фейсбуке мы выкладываем все наши программы. Заглядывайте. Там еще есть дополнительные материалы, которых вы не можете найти ни у нас в эфире, ни у нас на сайте на «Эхе Москвы». А вот на странице в Фейсбуке все это есть. Итак, военные министерства России и Франции перед войной 12 года. Интересно, что у нас получается, что два исторических британца у нас руководят, да? Получается так, министерствами параллельно. Один ирландец во Франции и один шотландец, как говорил артист Охлопков.
Ну, не совсем шотландец. Он был, надо сказать, генералом русским и в третьем поколении гражданином Российской империи, а его предки, которые приехали из Шотландии в континентальную Европу, это было настолько давно, что говорить о том, что Барклай шотландец, это уж явно перебор.
Хотя родственники там есть до сих пор.
Но хотя, с другой стороны, назвать его шотландцем гораздо правильнее, чем называть его немцем. А подавляющее большинство людей, включая самого князя Багратиона, постоянно обвиняли Барклая в том, что он немец.
Ну да.
И знаменитая же фраза, что в нашем штабе русскому пройти невозможно из-за вас, немцев, а дали бы нам волю, мы бы Наполеона шапками закидали. Это вот, кстати, одно из мнений одного из руководителей российской армии накануне войны 1812 года.
Хорошо, но во Франции существует Кларк.
Ну, Кларк, да, такой исполнитель. Наполеон любил окружать себя такими людьми-компьютерами. Тот же Бертье, который был одно время военным министром, тот же Кларк, это были люди, которые беспрекословно, во-первых, подчинялись императору, выполняли только исключительно его распоряжения, выполняли их просто с сумасшедшей работоспособностью. Тот же Бертье, например, говорят, что он помнил при отсутствии компьютеров, при отсутствии всяких баз данных и Excel, и он помнил наизусть всю великую армию, а это, извините, почти 1,5 миллиона человек, вплоть до роты, до батальона, где кто находится, у кого какая численность, кто чем командует. То есть это были потрясающие люди.
Но для машины это идеальный человек, для машины вот всей военной машины Франции, потому что тот же Бертье умел вот именно со своей памятью и своим таким трехмерным мышлением представить себе все, и все замыслы Наполеона, и все идеи, которые Наполеон мог не заботиться о детализации, потому что это могло тут же прийти в порядок с помощью того же Александра Бертье.
Да, то есть Наполеон мог себе позволить мыслить стратегически, а все тактические вопросы и вся и такая как повседневная...
Как все это выражается в колоннах, все это выражается в расположении на поле боя, в переходах, в тактических движениях?
Это на самом деле, вот если сейчас вдуматься, то это просто даже тяжело себе представить, потому что при отсутствии современных средств связи, когда по любой ерунде нужно было посылать специального человека, который должен был там неделю, меняя лошадей, куда-то скакать, чтобы что-то передать.
Ну да, что... управление боевыми действиями совершенно было такое.
Да, вот, и надо сказать, что вот к нашему вопросу возвращаясь, это, в общем-то, было принципиальнейшее отличие французской военной машины от российской военной машины накануне войны 12-го года, что там было исключительно единоначалие, и, соответственно, император Наполеон, который был, понятное дело, главнокомандующий.
Но он прежде всего полководец был и исторически...
Профессиональный был... причем
да,
полководец.
Да, профессиональный. Человек, он сначала который... был полководец, а потом он стал сначала консулом, потом он стал императором.
И при этом, понимая совершенно, что великая армия – это не батальон, не полк и не дивизия, Наполеон создал вокруг себя специальную службу вот таких исполнительных, верных, порядочных и страшно работоспособных людей. А почему работоспособных? Потому что Наполеон загонял своих министров до такой степени, что люди просто в обморок падали, потому что работали буквально по 24 часа в сутки. И Наполеон мог вызвать в любое время дня и ночи того же Кларка.
Когда идея придет в голову,
да, задать ему какой-то уточняющий вопрос, который...
И отправить.
Вдруг... Да, и Кларк моментально отвечал. То есть вот эти люди, понятное дело, что ни о каком творчестве, а да, собственно, в таком деле, как управление военной машиной, там ни о каком творчестве и не должно идти речь. Там в армии нужно прежде всего подчиняться. А вот в России как раз вот до войны 12-го года проблема была в том, что вся армия и все управление армией существовало на основе старых уложений, которые были созданы еще при Петре Первом, существовала военная коллегия, существовали какие-то бесконечные военные советы, и даже главнокомандующий, допустим, армии назначенный, он не мог принять какого-то единоличного решения, он по любой ерунде должен был созывать военный совет, на военный совет собиралась куча каких-то пожилых людей, которым там под 70, а то и за 80. И вот они долго-долго совещались. На самом деле, в условиях боевых действий это страшно вредило
армии.
Кстати,
потрясающе маленькое такое описание, маленькое описание очень ловко проникавшего в суть вещей Пушкина в «Капитанской дочке», описание маленького военного совета при приближении Пугачева. Угу. Помнишь, тогда замечательно, когда да. Это опрос, вот, раздумья, и принятие самого осторожного и бесперспективного решения из всех возможных. С необычайной точностью, но при этом после многочасовых обсуждений.
Ну, в том-то и дело. И плюс, если к этому добавить еще, помимо вот этой архаической системы организации армии, если к этому добавить еще типичную такую прусскую систему построения армии, которая насаждалась еще со времен там, Павла I и прочее, то есть понятно, что о том, что война 12-го года будет, было известно и задолго до 12-го года. То есть, если так говорить, что практически весь 10-й, весь 11-й год две страны только и делали, что готовились к предстоящей войне. И поэтому совершенно ясно было, что со старой организацией армии у России просто не было никаких шансов.
У нас будет отдельная передача, вот такая картина, организация армии к 1812 году. Будет отдельная передача организации русской армии, уже так более-менее детально, и организация французской армии. Но сейчас мы находимся на уровне министерств.
Министерство.
Чем занимается министерство? Вот мы говорим о Кларке как об исполнителе и человеке, который вместе с начальником штаба детализирует все, приводит вот, все в такой вот в материальный вид, не в вид идеи, а материальный вид. Концепция войны, потому что все-таки Барклай создал концепцию войны с Наполеоном. Он создал возможные войны с Наполеоном. Создает ли французское министерство и министерство ли, или сам Наполеон, насколько детально он представляет себе ту же самую возможную войну с Россией?
Ну, безусловно, начали мы с того, что Барклай создал. Барклай вообще это личность потрясающая, потому что если так посмотреть на его карьеру, то в начале 1907 года он был обычным генерал-майором, то есть человеком, которых в русской армии были сотни. Да? И представьте себе, что вот уже в начале 10-го года он уже полный генерал, генерал от инфантерии, и плюс его еще император назначает, ну, не совсем военным министром, а министром сухопутных военных сил, потому что был еще морской министр, вот тот самый знаменитый адмирал Чичагов, который тоже стал таким печальным героем войны 12-го года, несправедливо обиженным нашими историками. Вот. Но карьера потрясающая совершенно. И понятное дело, что все вот эти старые кадры, которые сидели в старом министерстве, вот, они восприняли в штыки вот этого молодого, непонятно откуда взявшегося человека. А человек взялся очень просто. Он имел огромный боевой опыт. Он был ранен при прессе Шилау. Он отлично зарекомендовал себя в войне с Швецией, когда совершил вот этот беспрецедентный переход по льду через пролив Кваркен и фактически вынудил...
Не надо забывать, это была очень сложная война.
Это была очень сложная война, но она на самом деле выдвинула Барклая, и после этой войны ведь император назначил Барклая первым генерал-губернатором Финляндии, уже присоединенной к Российской империи, и буквально там через 2-3 месяца после этого он вызвал его в Петербург и назначил его министром военных сухопутных сил. А, строго говоря, военное министерство у нас существовало только с 1802 года. Вот. А до этого была военная коллегия, архаичная, по образцам еще петровских времен. Вот. Потом, вот в 1808 году, вот это министерство было переименовано в военное министерство. И, кстати сказать, до Барклая военным министром был всем хорошо известный Аракчеев. Тоже, опять же, печально известный, потому что все знают слово «аракчеевщина», все считают, что это какой-то совершенно безмозглый человек, насаждавший палочную дисциплину, а на самом деле это человек потрясающий, вот, который, в общем, внес вклад такой в создание там, той же русской артиллерии.
У нас будет отдельная передача «Аракчеев и русской артиллерии». Обязательно будет передача вот в этом году вот в рамках проекта 1812.
Очень хорошо, потому что Аракчеев, на мой взгляд, это такой же герой, хоть он и не принимал участие в сражениях, это такой же герой войны 12-го года, как и какой-нибудь Багратион, Раевский и Неверовский. То есть совершенно не обязательно размахивать шпагой для того, чтобы считаться героем войны. Ну так вот, назначен был Барклай де Толли. И правильно, обычно в России характерно изобретать велосипед. Барклай де Толли, как человек очень умный и рассудительный, он велосипед изобретать не стал. Просто был послан специальный человек во Францию, потому что во всей Европе кто был самым образцовым организатором военных дел? Был Наполеон.
Постоянный противник, посмотрели.
Постоянный противник, который всех других потенциальных своих и действующих противников разбил, причем некоторых по несколько раз. Вот. И Россия в том числе от него получала регулярно, участвуя в различных антинаполеоновских коалициях. То есть фактически был создан образец идеальной военной машины. И не нужно было ничего выдумывать. То есть вот князь Волконский. А в те времена, надо сказать, что все дворяне прекрасно владели французским языком, поэтому поехать во Францию и изучить там французский опыт, это не была небольшая проблема. Князь Волконский ездил специально в такую командировку по изучению как раз именно опыта организации штабной работы, военного министерства, организации армии. И в результате, став военным министром, в течение двух лет, которые у него оставались до начала войны, Барклай постарался провести большую военную реформу в русской армии, что он, собственно, и сделал, и в чем его огромная заслуга, несмотря на все противодействия, которые чинились ему со стороны так называемых русских, которые почему-то всегда вот в России так, когда какая-то возникает проблема, вызывают человека из-за границы, который должен срочно эту проблему решить. Вот. И если эта проблема решается, то тут же выдвигается какой-то русско-фамильный герой, которому приписываются все заслуги. Если вдруг что-то не получается, на этого иностранца вешают все возможное и невозможное, и делают из него козла отпущения. Вот примерно такая же система была и у нас. Потому что Барклай де Толли, вот можно себе представить, что человек относительно молодой, современных взглядов, имеющий богатый боевой опыт, вдруг оказался во главе старого, совершенно закостенелого министерства, где все его в упор не видят и считают его выскочкой, и к тому же иностранцем, и в последнее время, там уже в 2012 году договорились до того, что он там чуть ли не изменник, и в конце концов его из армии изгнали, потому что, ну, понятное дело, что в нашем штабе от вас, немцев, прохода нет, и нам, русским, и так далее, и так далее.
Что конкретно делает Барклай де Толли?
Барклай де Толли прежде всего, ну вот достаточно посмотреть на цифры. Я специально здесь выписал, чтобы это было наглядно. Вот, допустим, военные расходы России в 1809 году 64,7 миллиона рублей. В 2010 году уже 92 миллиона рублей, а в 2011 году 113,7 миллионов рублей, то есть в два раза больше, причем только на сухопутные войска. То есть со страшной силой увеличились военные расходы. Но расходы это...
На что? Как он это...
В том-то и дело. То есть мы прекрасно понимаем, что сумма расходов еще ни о чем не говорит, да? Потому что те же самые бюджетные средства, мы знаем, как расходуются и что из этого получается. Значит, была полностью реорганизована система действующей армии. То есть была принята французская корпусная система. А чтобы было понятно, ну, корпус – это как бы мини-армия, в которой есть и пехота, в которой есть и кавалерия, и артиллерия. То есть это такое тактическое подразделение, крайне удобное, потому что, ну вот, давайте посмотрим историю наполеоновских войн. На самом деле, сам Наполеон никогда до России армией по численности больше, чем 200 тысяч человек, никогда не командовал. Потому что это просто организационно невозможно. Потому что привести, например, 600 тысяч человек в виде одной армии и заботиться об ее обеспечении, о питании, о расквартировании, об обеспечении фуражом, боеприпасами и прочее, это просто нереально и невозможно. Поэтому Наполеон, поняв эту систему, он разделил как бы свою великую большую армию на много разного размера маленьких армий, которые он назвал корпусами. И, соответственно, руководили этими корпусами либо вот самые знаменитые...
Это ведь армейский корпус, корп д'армей, да?
Это армейский корпус, который включает в себя все рода войск. Пехота, кавалерия, медицинская служба, там инженерные войска, саперные войска, артиллерия,
все.
Полностью мини-армия. Угу. Причем в зависимости от авторитета маршала, эта мини-армия под названием корпус могла быть разная. То есть, вот, допустим, один из самых выдающихся маршалов наполеоновских, Даву, у него корпус, извините, был там почти 60 тысяч человек. То есть это фактически огромная армия. Да? Да. А, допустим, тот же самый генерал Жено, о котором вы говорили в прошлую субботу, у него был маленький Вестфальский корпус, в котором всего 18 тысяч человек. Вроде бы и то корпус, но они совершенно несопоставимы по своей численности.
Сергей Нечаев, и мы говорим о работе военных министерств в России и во Франции. Перед войной 2012 года задавайте вопросы +7 985 970 45 45, и на аккаунт вызван, если вы пользуетесь Твиттером. Продолжим программу «Не так» через 5 минут.
Гроза 2012 года. На эхе Москвы.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Вы можете смотреть ее на своем компьютере, айфоне, айпаде, а также прочих мобильных устройствах.
Гроза 2012 года. На эхе Москвы.
Мы продолжаем наш разговор. Сергей Нечаев. Кстати, сразу должен сказать, что я вам очень рекомендую книгу Сергея Нечаева в серии «Жизнь замечательных людей» в издательстве «Молодая гвардия», «Барклай де Толли». Как всегда, книги «Жизнь замечательных людей» называются просто именем человека, о котором идет речь. Книга «Барклай де Толли». У нас будет отдельная передача, так как у нас будут и портреты, не вот параллельные, которые Женя делает, маленькие портреты, а довольно многих военачальников, русских и французских, будут портретные передачи, будут персональные передачи, и тогда, я думаю, Сергей Нечаев нам придет и подробно расскажет. Вы же эту замечательную книгу, я ее прочел, и вот здесь, Сережа, я должен сказать, что просто обычно вот очень часто бывают просто физически занимательные, летящие такие книжки у тебя, и исторические приключения бывают. Здесь же, наряду с тем, что это чрезвычайно интересно, друзья мои, вы там найдете масса строжайших ссылок, документов, и это очень здорово, не отнимая того, что это действительно жизнь замечательного человека, удивительного и незаслуженно всеми, кроме Сережи Нечаева и Саши Пушкина, мне кажется. Вот,
спасибо тебе, Сергей, нет, правда, на добром слове. Ты продолжай, мне очень приятно слушать.
Нет, сейчас мы собьемся.
Давай про это сделаем целую передачу.
Нет, мы будем про самого Барклая делать передачу, а вот книжку я вам очень рекомендую почитать, она есть, хотя, как бывает с хорошими книжками, ее не так просто найти в грудах, стопах, всего остального. Сереж, мы остановились на корпусной системе, на то, что...
Да, это всего лишь один из аспектов. Да. Аспектов было очень много, и я сейчас по-быстренькому, так как времени не так много, я затрону все остальное. Значит, прежде всего, реформирование вооруженных сил, из которых вот одно из главных поднаправлений, это было введение корпусной структуры по образцу наполеоновской армии. Значит, другое, это увеличение численности армии, потому что бюджет, как мы видели, увеличился, значит, соответственно, была увеличена армия. Допустим, если в 1810 году, когда вот Барклай только стал министром, у нас была армия 400 тысяч человек, что явно недостаточно по сравнению с огромной наполеоновской армией, то уже к июню 12 года, то есть к началу войны, у нас армия регулярная была 480 тысяч человек, плюс 100 тысяч нерегулярных войск, это уже 580, плюс 1600 орудий. То есть это только та часть русской армии, которая была сосредоточена на западных границах в разных районах и которая, в принципе, готовилась вот принять нападение Наполеона. А если взять всю суммарную численность русской армии, в том числе Дунайской, которая только-только освободилась вот после войны с Турцией и просто не успела к началу войны, включая всякие бесконечные гарнизоны и прочее-прочее, то на самом деле при Барклае русская армия была доведена до беспрецедентной совершенно цифры, почти до миллиона человек. И, в общем-то, чисто по численности она уже была сопоставима с наполеоновской армией. Значит, дальше была усовершенствована система подготовки, потому что, ну, понятно, что Россия это была крепостная страна, и армия всегда у нас строилась по принципу рекрутских наборов. То есть брали людей на 25 лет, и дальше кому как повезет. В общем-то, армия была всегда примерно одной численности, а в случае военной угрозы просто срочно проводился какой-то дополнительный эксклюзивный такой рекрутский набор, и совершенно неподготовленных людей просто толпами, кучами кидали, вот, что никак хорошо не сказывалось на боеспособности войск. Так вот, при Барклае была введена такая система, то есть каждый полк имел два действующих батальона, да, в своей структуре, плюс один запасной так называемый батальон, который находился, ну, где-то на территориальном отдалении от полка, где просто велась подготовка вот этих молодых солдат. И в конечном итоге, вот если сейчас перескакивать и вернуться к войне, вот тот же самый генерал Милорадович, как раз он к Бородинскому сражению успел из этих вот третьих батальонов запасных сформировать такую небольшую армию, ну, корпус фактически, который подоспел на помощь русским и уже принимал участие в Бородинском сражении. То есть это тоже очень важная вещь. Потом, естественно, было проведена, ну, как была сделана попытка борьбы с бюрократией и коррупцией в рамках военного министерства, но это понятно, что это во все века задача была нерешаемая, она, по-моему, и до сих пор не решена, и неизвестно, будет ли вообще когда-нибудь в России решена. Тут у Барклая особо больших достижений нет. И, кстати сказать, понимая всю эту систему, он многие вещи, которые он новые создавал в рамках своего министерства, он с учетом вот этой бюрократической совершенно многоступенчатой системы неработающей, он их заключал напрямую на себя. То есть, в частности, вот, допустим, кто является у нас создателем военной разведки и контрразведки? Именно Барклай де Толли. И именно это все было создано в преддверии войны с Наполеоном.
Это так... по французскому образцу или из соображений необходимости и целесообразности?
И то, и другое, и потому что, конечно...
Это очень важно, и то, и другое.
Конечно, просто когда человек понимает, что нужно создать что-то, да, опять же, не нужно выдумывать велосипед, надо посмотреть, как сделано у других, как это хорошо сделано у других. Понятное дело, что у Наполеона была шикарнейшая совершенно разведка и контрразведка, которая вовсю готовилась к войне с Россией, и начиная от сбора карт разных территорий, разных губерний, без которых вести военные действия нельзя, кончая засылкой всяких разных шпионов, которые добывали информацию уже на нашей территории. Абсолютно то же самое делалось и с нашей стороны. То есть вот в январе 2010 года, то есть практически только став военным министром, Барклай де Толли создал, так она называлась, секретная экспедиция, экспедиция секретных дел при военном министерстве, которая в январе 2012 года была переименована в особенную, это обычно в литературе пишут особая, на самом деле она называлась особенная канцелярия при военном министерстве. Она подчинялась непосредственно Михаилу Богдановичу, Барклаю де Толли. И как раз эта особенная канцелярия, это фактически была разведка по трем направлениям. То есть первое — это стратегическая разведка. То есть Барклай добился, что во все дипломатические представительства российские, во всех крупных европейских городах были направлены такие прообразы современных военных атташе, то есть профессиональные военные люди, знающие соответствующие языки, которые должны были в этих столицах сидеть и заниматься сбором данных. И вот самым знаменитым из таких военных атташе является Александр Иванович Чернышов, наш человек, который работал в Париже. Это потрясающая совершенно личность, которая достойна вообще отдельных книг и отдельных передач.
Опять же, поговорим о разведке в отдельной передаче.
Ну, соответственно, такие же люди были в Мюнхене. Вот, допустим, сидел Павел Христианович Граббе. Вот всех людей, которых я сейчас назову, их практически никто не знает, да, потому что все знают, банально, Раевский, Багратион, там, Неверовский, Докторов. А эти люди – это настоящие герои войны 12-го года, но они действовали в немножко такой, двоякой ситуации, потому что, во-первых, они вели секретную деятельность, и в отличие от того же Чернышова, они были просто не очень известны, и про них не очень много информации. И второе, тут надо отметить, что все-таки среди офицерства, среди дворянства – в начале 19 века такие вещи, как вот шпионство, как разведка, это воспринималось как-то не очень хорошо. То есть многие люди, например, тот же генерал Жено, про которого вы говорили в прошлую субботу, когда ему Наполеон приказал идти в разведку, переодевшись в гражданскую одежду, он отказался, он сказал, что я военный, я пойду либо в своей военной форме, либо не пойду вообще. И Наполеон тогда был удивлен, а это на самом деле отражение очень типичного такого отношения. И когда, допустим, наш партизан-офицер Фигнер, да, когда он переодевался во французскую форму и, зная прекрасно несколько языков, он ходил по французским частям и просто подслушивал, что там люди говорят, а потом это передавал, да, то есть с точки зрения эффективности это была потрясающая деятельность, но с точки зрения отношения офицерства и дворянства...
Это надо было объяснять, что это... с такой-то целью, что это благородная задача. Это требовало, если любое, там, храбрость в бою, любая, не требует объяснений, то такого рода подвиг требовал комментариев.
Да, потому что раньше разведка велась. Я понимаю, допустим, в бою захватить офицера противника, привести его, получить орден, допросить этого офицера и что-то узнать. Но это не совсем то. То есть с точки зрения стратегической разведки так действовать было нельзя. Поэтому вот я хотел бы эти фамилии просто зачитать. Вот Александр Иванович Чернышов, да, Павел Христианович Граббе, это человек, который в Мюнхене работал. Виктор Антонович Прендель в Дрездене работал. Человек с очень сложной фамилией Тель фон Сераскеркен. Это человек тоже наш, который работал таким военным атташе в Вене. Да? Потом де Санглен, например, Яков Иванович. Да? Андрей Иванович Барклай де Толли. Это племянник Барклая, то есть это сын его брата Ивана, тоже генерала. Арсентий Андреевич Закревский. Алексей Васильевич Воейков. Петр Андреевич Чуйкевич. То есть это все люди, которые внесли огромнейший вклад вот, в конечную победу русской армии в войне 1812 года. То есть, вот, допустим, Воейков – это человек, который отличился в войне вот, со шведами в Финляндии, который был личным, ну, как бы доверенным лицом Барклая де Толли. И он с 1910 года возглавлял вот эту экспедицию секретных дел, то есть фактически разведку. Да? Или вот Яков Иванович де Санглен – это человек, который возглавлял в первой западной армии, то есть армии, которую возглавлял Барклай де Толли, он возглавлял тактическую разведку, потому что помимо стратегической разведки Барклай всячески настаивал на том, чтобы при командующих армиями и корпусами создавалась тактическая разведка, которая должна была действовать в областях расположения этой армии и переходить на ближайшие приграничные территории с целью сбора информации. И что потрясающе, вот, допустим, Барклай в своей армии, он создал эту блестящую совершенно службу, которую возглавлял де Санглен. У него вроде французская фамилия, да, но это человек, родившийся в Москве, он просто сын эмигранта. Вот, потрясающий человек, про которого можно отдельную книгу написать. А вот тот же, допустим, князь Багратион, который командовал второй западной армией, он всячески саботировал эту деятельность. Он считал, что это абсолютно не нужно. Зачем нам это вообще все? Ну, его этот довод насчет того, что мы Наполеона шапками закидаем, и вообще он был сторонник исключительно наступательных военных действий, он ничего другого даже слышать не
вот,
хотел.
Кстати говоря, Сережа, чтобы мы успели, все время пишут, что концепция и план будущей войны, возможный с Наполеоном, включал план Барклая де Толли, включал стратегическое отступление вплоть до Волги, и поэтому не был принят. Вот что об этом можно сказать?
Нет, план был принят, и не только до Волги. Даже были такие высказывания, что мы можем отступать хоть до Волги, хоть до Камчатки. Просто понятно, что наполеоновская армия, продвигаясь на каждые 10 километров, она уменьшается в численности, а русская армия, отступая, она только увеличивается в численности. И за счет того, что французы должны везде оставлять гарнизоны, чтобы обеспечивать коммуникации растягивающиеся, и за счет болезней, и за счет питания, и так далее, и так далее. И, кстати сказать, вот это идея так называемой Скифской войны, она у Барклая как раз родилась и укрепилась в его голове после войны в Финляндии. Потому что там как раз русские войска впервые столкнулись с той самой Скифской войной. И, надо сказать, получили они там по полной программе, потому что не было генерального сражения. Постоянно эти какие-то войска, маленькие отряды, которые, если нужно, собирались, тут же появлялся во главе какой-нибудь полковник или генерал швед, они наносили удар по русским армиям, потом тут же растворялись. Вот. И сам Барклай де Толли, хлебнув всего этого в течение вот, там, полутора лет, вот, он стал глубоким вот, таким убежденным сторонником вот этой системы отступления. Потому что, понятное дело, что это на самом деле, может быть, даже один из главных подвигов, который в своей жизни совершил Барклай де Толли, хотя он этих подвигов совершил предостаточно, что он именно настоял на этой системе отступления. И вот эти вот армии, ведь у нас же было фактически четыре армии, да, на театре военных действий, первая и вторая западные, третья вот эта обсервационная под командованием Тормасова, которая на Украине противостояла австрийской армии Шварценберга, и Дунайская армия, которой командовал адмирал Чичагов, которая, освободившись как раз в Турции, там война только-только накануне этой войны закончилась.
Май, вот, по-моему, да?
Да, то есть прямо вот, вот тютелька в тютельку. И, кстати, это было очень большое расстройство для Наполеона, потому что он рассчитывал, что Турция ему здорово поможет.
Да, мы говорили об этом
действия.
Как раз
так
в
вот,
программе о
что
дипломатии.
Так вот, получается, что ни в одной из армий службы тактической разведки фактически создано не было, кроме армии, которой руководил Барклай де Толли.
Но Барклай, собственно, во время войны, уже после начала войны, мы поговорим в отдельной барклаевской передаче, так же, как и о его происхождении, и о его потомках, вообще истории отношения к Барклаю. Да, конечно, вы правы, что у Казанского собора стоят два равных в Петербурге, стоят два равных памятника Барклаю и Кутузову. И это тоже память Барклая, очень, очень серьезная, любопытнейшая история памяти. памятника, кстати, в твоей книжке.
Да.
Есть.
И что удивительно, да, что вот, допустим, в прошлом году ведь было в некотором роде 250-летие со дня рождения Барклая, и в той же самой Риге, например, был восстановлен старый памятник Барклаю по старым рисункам, по старым чертежам в самом центре города. В Таллине стоит-то. Эти две страны независимые, они даже, можно сказать, спорят между собой за право считать Барклая де Толли своим соотечественником и своим великим героем. А я что-то не припомню в Москве каких-то официальных мероприятий, связанных с этим событием. И у нас есть, конечно, Кутузовский проспект, есть Багратионовский.
Есть улица Барклая.
Да, есть маленькая улица Барклая, которая по длине сопоставима с улицей Василисы Кожаной, что, наверное, говорит о равном значении этих двух персонажей для российской истории.
Вообще, конечно, если бы к 200-летию бы каким-то образом увеличить наше замечательное гнездо 12-го года в западной части Москвы.
Ну, я не говорю про то, что, допустим, есть станция Кутузовская и Багратионовская, да, а Барклаевской нет. И при этом у нас есть станция Войковская, например. Тоже, наверное, очень великий герой российской истории.
На север отправлять.
Я даже более того скажу. У меня сложилось такое впечатление, что вот если прийти на улицу Барклая и встать напротив знаменитой Горбушки и просто начать тупо спрашивать проходящих людей, а кто такой Барклай, я думаю, что 99% толком и не ответят, кто это.
Кстати, не такая плохая затея в рамках нашего проекта.
И очень показательная, потому что если уж в промежутке между 250-летием со дня рождения и 200-летием такого события, как война 1812 года, происходят совершенно непонятные события, вот, и по-прежнему, вот как 40 лет назад, как 50 лет назад героями называют устоявшихся вот эту когорту людей, включая, допустим, атамана Платова, который, понятно, что он великий герой великой русской армии, но человек был пьян в стельку в день Бородинского сражения. Вообще в нем был не в состоянии принимать участие и был единственный, кто не получил за это сражение никакой награды, да, а при этом, например, вот люди, которых я назвал, тот же Закревский, Воейков, чуть там де Санглен, их не знает вообще никто, ну, извините, мне очень грустно за нашу российскую историю и за тех людей, кто этой историей занимается, потому что можно написать хоть 10 книг про то, какой был герой Барклай, ничего не изменится.
Сережа, остается в голове всегда, всегда вот это. Солдаты говорили, болтай да только.
Болтай да и
а
только,
дальше
да.
Пришел Кутузов.
Бить французов. И, кстати, и знаете, какой был первый же приказ Михаила Ларионовича после того, как он сказал, да с такими молодцами, да отступать. Вот. Он отдал приказ о продолжении отступления, потому что это был единственный нормальный, адекватный ход событий.
И то, что хитрый, умный Кутузов, прекрасно понимающий реальность, вот он видел в этом плане, конечно, действительно видел путь к путь победы, и все правильно. Сережа, я хотел бы, чтобы мы обобщили и не забыли бы о французском министерстве. Вот если сравнивать, вот у меня такое складывается впечатление из нашего разговора, что министерство Кларка — это такая, в общем-то, учетная контора такая, упорядочивание с государства, во главе которого стоит талантливейший полководец, меньше всего, не меньшее, что можно сказать.
Это, если привести параллель, это можно сказать, что это огромная электронно-вычислительная машина начала 19 века, которая работала, ну, допустим, есть шахматист талантливый.
Но не без своей выдумки, да?
Вот смотри, есть талантливый шахматист, да, у него в голове есть какие-то планы. Рядом стоит огромный компьютер, в котором заложена вся информация, и он в любую секунду в подкрепление своих каких-то мыслей может любую цифру, любые сведения из этой базы данных получить. Вот французское военное министерство — это был такой огромный компьютер, который был в распоряжении Наполеона. Четко работающий, без скрипа, идеально смазанный, с подобранными людьми.
Просчитывающий идеи, которые уже существуют.
Да. Значит, если мы возьмем наш российское министерство и, соответственно, генеральный штаб, то, конечно, Барклай проделал сумасшедшую работу по реформированию и реорганизации. Но понятное дело, что в такой стране, как Россия, 2 года – это вообще не срок. И какой бы человек ни стоял великий во главе всего этого, за такое время невозможно было все изменить.
Но идет
изменить.
достаточными рывками, как реформа Потемкина в свое время. Тоже, кстати, но здесь уже больше по социальным причинам, а замечательная, изумительная реформа Потемкина и всеобъемлющая военная реформа, она, ну, это называется замена общего по части. В общем, она стала исключительно суворовской.
Но еще проблема русская заключается в том, что, допустим, если генерал Кларк тот же самый, или вот маршал Бертье, начальник генерального штаба Наполеона, если они годами находились на одной и той же должности, если они подбирали себе людей, если у них все было отлажено, то у нас это примерно как в футболе, да, когда назначают тренера, подписывают с ним контракт на 5 лет, а потом через 30 дней его увольняют. Реально, вот эта бесконечная смена руководителей, она никогда ни до какого добра не доводила. А ни одному человеку, даже самому передовому по своим взглядам, почему-то вот у нас не давали и не дают долго заниматься этим делом. И естественно, что вот, да, началась война, и после Бородинского сражения Барклай де Толли вынужден был уехать из армии, в его карету кидали камнями, кричали, что он изменник и предатель. Вот, человек весь заплеванный уехал к себе в имение, и, естественно, оставил свое место в военном министерстве совершенно другим людям. А потом, когда опять возникли проблемы, опять обратились к Барклаю де Толли, и человек, как бы отодвинув все свои обиды, снова вернулся в армию. И кто выиграл войну 13-го года, кто в конце концов штурмовал Париж, кто во главе русских войск сходил в Париж. Это, да, тот самый Барклай де Толли, про которого никто не знает, и даже имени которого почти никто не помнит.
Ну, вот Алекс на нас обиделся, говорит, в филях все знают про Барклая де Толли. Очень хорошо, Алекс. Посмотрим. Мы говорим, действительно, об исторической справедливости еще будем говорить, когда и именные передачи у нас будут, в том числе и у Барклая де Толли. Можно ли сказать, что все-таки вот эта реформа, проведенная Барклаем де Толли, что подготовленность русской армии была на уровне задачи к 2012 году?
Тут ответ такой. Не забудьте же, в какой стране вы находитесь. То есть, да, задачи были поставлены правильные, направления были выбраны правильные, работа велась в правильном направлении, но, к сожалению, вся эта работа натыкалась на страшное совершенно противодействие, как мы уже говорили, со стороны людей старой формации, которые вообще не воспринимали Барклая, потому что он молодой и выскочка. И плюс со стороны так называемой вот этой русской партии, которая не воспринимала его в принципе, потому что у него была фамилия ни Наов и ни Наев. Вот. Но тут уж ничего не поделаешь. Это, видимо, беда России, свойственная не только началу XIX века. Так было всегда и так будет всегда, к сожалению.
Мы с вами еще, что касается, вот здесь очень много спрашивают, о менталитете русского офицера и дворянина, какие особенности? И особенности по отношению к Наполеону и к уже гряду, и какую роль это могло и сыграло в грядущей войне. Ни одной великой книгой «Война и мир», наверное, исчерпывается возможность описания и настроений и русского дворянства, и русской аристократии, и по отношению к Наполеону, и по отношению к будущей войне, и часть ее и русская партия со своими особенностями, которые были очень иронично изображены, например, тем же Пушкиным в его отрывках, прозаических отрывках, касающихся описания той эпохи. У нас одна из ближайших передач будет посвящена как раз русской аристократии и отношению к Наполеону, революции, к наполеоновским победам и мифам Наполеона. Тоже будет у нас она сделана. Да, конечно, в учебниках про Барклая мало и скудно, пишет Дмитрий нам Харитонов. Искажение истории есть, справедливости к Барклаю нет. Надеюсь, что мы несколько этот перекос хоть в какой-то части исправим. И исправим. Почитайте книгу Сергея Нечаева. Мы еще ее на сайте «Дилетанты» здесь и выставим, и рецензия будет. И послушайте передачу, которая отдельно будет в течение этого года, посвященная Барклаю де Толли. Сейчас мы с явным перевесом, что оказалось, мне кажется, и правильно, посмотрели на деятельность военных министерств накануне войны 12-го года французского и российского. Спасибо большое, Сергей Нечаев, в нашей программе «Не так».
1812 год, день за днем. Хроника событий. Русские и французские депеши. В 7, в 15, в 23. Без выходных.